И предстал Самсон перед сфинксом, что дает ответ на главный вопрос, занимающий всякого смертного человека. Может он жить дальше, или же настало ему время умереть? Умирать не хотелось. Из-за тайн бытия, остающихся необъясненными, из-за Киры Ивановны, из-за того, что Самсон был еще так молод, вообще из-за всего на свете, не существовало ни одной причины, которая побуждала бы Фандорина окончить свои земные дни. Проще всего было бы спросить грозного сфинкса напрямую, кончена жизнь или нет. Но чувство достоинства не позволяло унижаться пред истуканом. Да и страшновато было спрашивать, если уж честно. Вдруг идол покачает своей каменной башкой, и тогда не останется никакой надежды. Тут важно знать, что сфинкс был не ассирийский с бородой и не греческий с головой женщины, а египетский, то есть с ликом скуластым и совершенно непроницаемым. Сколько Самсон не пробовал прочесть свою судьбу по этим мертвенным чертам, ничего не выходило. Двигаться было очень трудно, тело отяжелело и почти не повиновалось, но Фандорин все-таки пытался заглянуть в глаза чудищу. Увы, это было невозможно. Сфинкс парил на недосягаемой высоте. Взор его узких прищуренных глаз был неуловим. Впалые глазницы озарялись то сиянием дня, то мерцанием луны, то загадочным багровым пламенем. Самсон чувствовал, что плывет куда-то, покачиваясь на волнах. Ощущение это было бы небесприятным, если б не нависающий сверху сфинкс, загораживающий собою половину неба. Спастись от этого неотступного видения профессор мог, закрыв глаза и опустившись в черноту сна, но стоило ему пробудиться, и египетское страшилище оказывалось тут как тут. Наконец эта мука Фандорину надоела. В очередной раз проснувшись и увидев над собою сфинкса, Самсон прошептал, а самому ему, показалось, крикнул: «Иль сгинь, или отвечай, я тебя не боюсь!» Красноватый огонек вспыхнул ярче. По лицу сфинкса колыхнулись тени, но само лицо осталось неподвижным, а взгляд так и не обратился на лежащего. Зато с другой стороны раздался вполне обычный человеческий голос, который сказал по-французски: «Гляди-ка, очнулся!» Профессор задрал голову. Зрение его понемногу начинало проясняться. Он не плыл по волнам. Он лежал на дне отменно покойной коляски с хорошим рессорным ходом. На облучке сидел возница в шинели и вязаной шапке. Он-то и сказал: «Гляди-ка!» Судя по цвету неба, время было вечернее, вскоре после заката. Погода сырая и холодная. Лоб у Фандорина был обвязан тряпкой, в этом он убедился, ощупав себя рукой. Сфинкс же, несомненно, был порождением беспамятства. Но когда Самсон вновь опустился на мягкое ложе и поглядел назад, то вновь увидел скуластое лицо, зловеще обогряемое снизу. Сознание окончательно вернулось к профессору, и он понял — это не сфинкс, а очень смуглый человек со странно застывшим лицом сидит и курит медную трубку, из которой при каждом вдохе вылетают красные искорки. Тот, кого Самсон в бреду принимал за истукана, очевидно, находился на одном и том же месте безотлучно днем и ночью. Вот почему казалось, что лик освещаем то луной, то солнцем. — Кто вы? — спросил Фандорин, все же не без боязни. Ответа не было. — Этот не услышит, — сказал кучер и сам засмеялся. Видно, соскучился молчать. — Вы его толкните ногой, я уж сам с ним объяснюсь. Фандорин с опаской дотронулся носком сапога до щиколотки сидящего. Египтянин, так профессор теперь переименовал сфинкса, шевельнулся и, наконец, удостоил воззреть на простертого Самсона сверху вниз. — Видишь ты, он очнулся! — очень громко и, помогая себе жестами, заговорил возница. — Надо сказать господину барону! Понял ты, арабская морда! Не издав ни звука, египтянин очень ловко прямо на ходу спрыгнул с сиденья наземь и исчез. Приподнявшись на локте, Фандорин его уже не увидел. Зато теперь он мог оглядеть дорогу. Она была полна людей, лошадей, повозок. Вся эта масса двигалась в одном направлении. Слева от дороги чернел лес, справа серело поле. — Это обоз. Французский обоз. Я в плену, — сказал себе профессор, обессиленно откидываясь на подстилку. Последнее, что он мог вспомнить из своего дообморочного состояния, как бежал к холму, глотая из фляги напиток варяжских головорезов. Но отчего тупо ноет голова и плохо слушаются члены, Самсону было непонятно. Симптомы похмелья после принятия большой дозы неразбавленного мухоморного экстракта выглядели бы совсем иначе — тремор, потливость, сухость во рту. Профессор же, наоборот, знобило без дрожи и поминутно приходилось сглатывать обильную слюну. Очень странно. Кажется, сильно упало давление в кровеносных сосудах. Явственно понижен биологический тонус. Мышцы неестественно задеревенели. Все нервные рефлексы притуплены. Самодиагноз не был доведен до конца, потому что к коляске подъехал верховой в высокой двухуголке и черном плаще. Откуда-то вынырнул молчаливый египтянин, взял коня под уздцы и помог всаднику спешиться. Кучер придержал лошадей. — Вы очнулись, — сказал незнакомец, поднимаясь в экипаж и усаживаясь на сиденье. — Вы ведь понимаете по-французски. Если угодно, я могу изъясняться и по-русски, но, сколько мне известно, среди людей вашего круга французская речь распространена более чем родная. Последний отблеск ушедшего дня пал на сухое с резкими чертами лицо. И Фандорин не без удивления понял, что прежде уже видел этого человека, и, следовательно, тот не может почитаться незнакомцем. Возможно, Самсон и не узнал бы его, если б не очки с зелеными стеклами. Личный аптекарь Наполеона. Барон, кажется, Анкр. Вот кто это такой. Отвечать Самсон не торопился. Судя по словам француза, тот знал, что Фандорин, во-первых, русский, а во-вторых, принадлежит к определенному кругу. Откуда? «Вероятно, находясь в беспамятстве, я бредил», — предположил профессор.
«Будучи без сознания, вы говорили по-русски и по-французски, часто повторяя «Ваша светлость, я сделал все, что мог», — подтвердил его догадку француз, произнеся последнюю фразу по-русски с легким акцентом, но без ошибок. «Сколько мне известно, подобным титулом в России именуют только светлейших князей, каковых очень немного. Одним из них является князь Кутузов, подпись которого стоит вот на этом документе».
Он протянул Самсону письмо фельдмаршала.
«Берите. И впредь прячьте получше. Из-за этой бумажки вас могли расстрелять безо всякого разбирательства. Вам не в чем оправдываться перед мсье Кутузовым. Вы действительно сделали все, что могли. Примите мое искреннее восхищение, коллега».
Барон поклонился, впрочем, кажется, без малейшей иронии. Все это было в высшей степени непонятно и тревожно. «Что со мной? Почему я едва шевелюсь?»
«У вас было сотрясение мозга. Я дал вам лекарство, чтобы избежать нежелательных последствий. Однако для быстрого исцеления требуется полный покой. Чтобы вы не метались и не ворочались, я добавил в вашу кровь смесь снотворного и успокоительного. Вас не слишком трясло? Я распорядился отвезти вам самую удобную из моих колясок и положить на дно пуховую перину».
«Кто этот сфинкс, что сторожил меня?» — спросил тогда Самсон, подумав, что находится с собеседником в слишком неравных условиях. — Тот знает очень многое, Фандорин же не знает почти ничего. Нужно было хоть до некоторой степени выправить эту несправедливость. Фармацевт оглянулся на египтянина, который сел на коня и ехал рядом с экипажем.
— Сфинкс? — Действительно похож. — Неудивительно. В жилах Атона течет кровь древних египтян. Он мой помощник, по происхождению копт. Глух и нем с рождения.
Делано небрежным тоном, словно о маловажном пустяке, профессор спросил о том, что более всего его занимало. «А что битва? Кто взял верх? Куда движется ваше войско? Наступает или отступает?» Однако барону и самому не терпелось расспросить своего визави. На профессора посыпался целый дождь из вопросов.
«Кто вы такой? Кто дал вам парализатор воли? Заметьте, меня не интересует, кто и как влил его в бульон. Я не собираюсь учинять следствие. Поверьте, вам ничто не грозит. Однако я должен знать, кто изготовил этот препарат. Неужто вы сами? Но вы так молоды».
Не дождавшись ответа, Анкр зажег лампу, прикрепленную к заднику коляски. Уже подступала настоящая темнота. Огонек, усиленный зеркальными рефлекторами, ярко вспыхнул. Француз поднес свет к самому лицу Самсона, наклонился и снял очки. Глаза у барона мерцали, будто ночные звезды. Раз посмотрев в них, было невозможно отвести взор.
— Да, сами. Вижу. Невероятный уровень мастерства. В ваши годы. Меня трудно чем-либо удивить, но это поразительно. Лишь получив флягу с остатками парализатора, я понял, чем можно нейтрализовать его действие.
«Что битва?» — упрямо повторил Самсон. «Все прочее сейчас не имело значения».
«Можете торжествовать. Вы украли у императора победу».
«Так ваша армия отступает?»
«Нет. Мы приближаемся к Москве».
«Как так? Вы же сказали...» Фармацевт все всматривался в Фандорина своими горящими глазами. Неудивительно, что этот человек обычно ходил в очках. Мало кто мог бы выносить такой взгляд.
«Вы украли у императора победу, но я не дал свершиться поражению. Мы с вами квиты. А теперь извольте отвечать на мои вопросы. Кто вы такой? Какова формула препарата?»
«Уберите от моего лица ваш зеркальный фонарь. Я устал, глазам больно. И перестаньте меня месмеризовать. Я знаком с методой животного магнетизирования и знаю, как противостоять гипнотическому воздействию». Барон убрал лампу и отодвинулся.
«Вы удивительный юноша. Что ж, отдыхайте. Мы поговорим с вами позже, мой интригующий гость».
Он сделал рукой движение, будто развернул и быстро сложил невидимый веер. Сон утянул Фандорина в свою темную пещеру.